Давайте вместе откроем Евангелие от Матфея, 13 глава. Мы находимся в этом разделе, изучая притчи Иисуса Христа. Это Его новый этап обучения людей этим истинам, для того, чтобы люди понимали, что такое Царствие Божье, почему устроен этот мир, иногда часто нами не понимаем, почему этот мир, которым управляет Бог, нами не воспринимаем, и истины, которые, казалось бы, лежат на поверхности, являются какими-то далекими от нас. Христос был сосредоточен очень сильно на том, чтобы научить этому учеников своих, то окружение, которое было рядом с Ним. В каждом новом учении, прямо или косвенно, Он говорил: перед вами Царь, перед вами Тот, Кто сотворил этот мир, перед вами Тот, Кто установил эти законы, перед вами Тот, Кто один решает, когда будет суд, перед вами один Тот, Кто определяет, кому быть в Царстве Божьем, кому дать покаяние, кому нет. Перед вами Тот, в присутствии Которого вы должны молчать и быть исполнены страха Божьего и благоговения. Перед вами Тот, Кто пришел отдать жизнь свою за вас. Христос – это не просто историческая личность, которая выделяется на голову выше всех остальных людей. Христос – это воплощенный Бог. И если мы хотим по-настоящему понять Бога, изучайте личность Христа. Смотрите на Его жизнь. Смотрите на Его характер, на Его дела, которые Он делал, и вы поймете Бога. Нам трудно понять, почему Он принимает такие решения, которые бы мы никогда в жизни не приняли. Это Бог. И все, что нам нужно, это принимать то, что Он нам дает. Сегодня перед нами две притчи, которые Господь предложил для изучения, для размышления, для того, чтобы в этих тайнах снова показать нам эти простые истины. Эти вещи, которые каким-то образом должны влиять на нашу жизнь и изменять ее. Тринадцатая глава. Прочитаем эти две притчи, которые следуют друг за другом, с 31 стиха. «Иную притчу предложил он им, говоря: Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его. Иную притчу сказал он им: Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Если смотреть на весь этот отрывок, на эти притчи и последовательность этих притч, складывается такое впечатление, что у Христа были заготовлены мысли, когда и в какой последовательности они должны были прозвучать. Данное учение, данные притчи, на мой взгляд, это утешение для учеников, которые были в постоянном каком-то напряжении. Иногда они видят Христа, который, его репутация просто взлетала до самых небес. И видели точно такую же крайность, когда люди брали камни и говорили: тебе не жить среди нас. Ненавидели его. Но они понимали, что они ходят с ним не просто так, чтобы чему-то новому научиться. Он им сказал: вы будете моими учениками и последователями, когда я уйду. И вот прочувствуйте то напряжение, которое могли они испытывать. Если в твой адрес вот такое отношение, если в твой адрес подобные реакции людей, что будет с нами, когда мы останемся? В этих притчах Христос говорит о влиянии учеников на мир. Если бы вам предложили заняться семейным бизнесом с нуля, просто, вот, с чистого листа, что вы написали какой-то проект, вложили туда идею, разработали план, и чтобы ваша семья должна была достигнуть всемирного признания или уровня такого, как Coca-Cola, как там Adidas, или такие известные, только вы называете какую-то фирму, все знают. Да, это мирового уровня. Вы бы подумали, что это не по моим силам. Ученики могли испытывать, как мы, будучи рыбаками, простыми людьми, можем влиять на этот мир. Я, когда читаю эти отрывки, я пытаюсь подумать, что думали ученики тогда. Господи, не рискуешь ли ты? Что ты, или на кого ты думаешь возложить эту ответственность? В чьи руки ты вверяешь вот эту вот важную миссию? Эти притчи об этом. Мы с вами увидим, что Христос никогда не ошибался. И оно реально работает. И оно достигло таких масштабов, о которых нам просто даже по человеческим ресурсам невозможно было бы оценить или осуществить. Так, это первая притча о горчичном зерне. Самая первая мысль или первый принцип, который мы здесь видим, что малое становится великим. То, о чем Иисус начал говорить, снова прибегая к образам земледелия, прибегая к образам сельского хозяйства, моментально в сознании людей это возникло и стало простым и понятным. Он предложил, может быть, даже взял или на ладони показал горчичное зерно и сказал, вот посмотрите на него. Оно самое маленькое из всех злаков, я хочу подчеркнуть, из сельскохозяйственных культурных зерен или растений. И говорят, что зерно кипариса еще меньше, чем горчичное зерно. Или зерна цветов некоторых, орхидеи, по-моему, или каких-то других, вообще, как пыльца какая-то. Но Христос не пытался вступать в дискуссии с ботаниками какими-то. Он говорил к земледелию, он говорил о злаках. То горчичное зерно, которое употребляется в пищу, на самом деле было на тот момент самым маленьким известным для людей. Это не вызывало у них в сознании какого-то противоречия или напряжения, что Иисус где-то преуменьшает какую-то значимость. И люди это понимали. Он говорит, посмотрите на это зерно. Вот я беру его и кладу в землю. И вы все знаете, что произойдет с ним через время. Это маленькое. Если оно упадет в землю, вы его не найдете, чтобы поднять и пересадить куда-нибудь в другое место. Настолько оно маленькое. В этом маленьком зерне заложено величие. Ему нужно время. Ему нужно время, чтобы оно проросло и проявило себя во всей полноте. Когда это горчичное зерно вырастало, оно на самом деле становилось похожим на дерево. Я смотрел фотографии горчичных кустов. Его можно было бы назвать кустом, но это, может быть, слишком преуменьшительно было, потому что горчичный куст, или это дерево, как Христос его назвал, оно становилось высотой почти 4 метра. Вот для сравнения, это надо, чтобы на меня еще такой моего роста приблизительно, как я, залез еще один и еще половинку. Ну, или приблизительно два Саши Федорченко, или два Николая Дмитриевича. Вот представляете, да, вот куст такой. Это похоже на дерево, настоящее дерево. Оно достаточно ветвистое. И если бы взять зерно пшеницы, сравнить, и зерно горчицы, то через время, когда придет им показаться из земли, достигнуть своего роста, все бы поняли, что горчичное зерно обладает большим свойством или тем потенциалом, который превосходит все остальные. Эта притча была понятна. Вот что Христос говорил, что будет малое, незаметное, великим и сильным. Я уверен, если бы сейчас нам предложить, вот без подготовки, открыть карту мира, и чтобы с первого раза нашли на карте мира Израиль, я уверен, что не многие из нас сразу бы подошли даже к той точке, где он приблизительно находится. На некоторых картах просто стоит цифра, и на сноске написано, что такая-то цифра обозначает эту страну. Вот в этой незаметной стране был незаметный поселок под названием Вифлеем. И в этом незаметном поселке, на какой-то безымянной улице, был хлев, где были животные. И в этом незаметном хлеву была какая-то комната или уголок, где дали место рождению Богу. Никто об этом не знал из великих мира сего. Группа людей, которая окружала Христа, это не ученики Платона, Аристотеля, это не друзья Понтия Пилата, это не близкие родственники Ирода, это незнатные люди были. И я вот тоже пытаюсь увидеть культурный этот контекст, когда тот, о котором говорят Мессия, проходит через улицы и потом смотрит вот это вот, Петра он призвал, мы же его знаем, рыбак рыбаком, что он в нем нашел? И потом Матфея увидели, говорит, этот мытарь, который дурил нас все время, и он взял его, Симон Зелот, который нападал на людей, сейчас он как бы прикидывается благородным, стал религиозным, что там в жизни поменялось, какая у него мотивация, надо бы разобраться. И это те люди, которые его ученики, помните, как в день суда, когда Христа арестовали, и ученики играли вот такую вот роль вот какого-то контура, кто-то пришел, кто-то убежал, и то вот к ним такое отношение, вот, их даже не хотели арестовывать, кому они нужны? Да они никакой угрозы не представляли. И вот, когда Иисус рассказывает эту притчу, они понимают, Господи, мы будем кем-то или чем-то? Он говорит, да. Да, это истина. Я хотел бы привести ту статистику, которую мы иногда приводим на наших миссионерских конференциях. Друзья, чтобы вы внутри возрадовались, что это дерево, оно выросло. И оно достигло своей кроны, ее ветки уже раскинуты по всему миру. Вот эта статистика. В первом веке на одного христианина приходилось 360 неверующих людей. Вы представляете это соотношение? Громаднейшее. Но Бог посеял это зерно, и оно начало быстро расти. Вот этот первый век, я хочу обратить наше внимание сейчас на несколько отрывков книги «Деяния апостолов». Просто послушайте или записывайте тексты, чтобы потом пересчитать их. Я сделал подборку, и я подумал, почему Лука записывал очень часто достаточно повторяющиеся мысли. Да для того, чтобы прочитать эту книгу несколько раз, обратить внимание читателя на одну истину. Процесс пошел, его не остановить. Поезд набирает силу, и всякий, кто станет на его пути, он его просто снесет. Не стой, но заходи к нам и езжай с нами. На станциях выходи и делай то, что мы делаем. Послушайте. Деяния апостолов, 2 глава, 41 стих. «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Второй отрывок, 4:4. Многие из слушавших слово уверовали, и было число таковых около 5000. Вы знаете, я вот думал об этом. В Севастополе, наверное, нет таких зданий, да, где можно было бы поместить 5000 человек одновременно. В считанные дни церковь уже насчитала в Иерусалиме 8000 человек. Это точное число. Кто-то же их считал. Кто-то же их считал, и зачем это кому-то нужно было? Для того, чтобы радоваться тому, что Бог делает. И они были под попечением церкви. И эта церковь была живая. И это не просто так, вот люди пришли на евангелизацию, увидели, что сзади за проповедниками коробки стоят, там подарок самарянина там, или еще чего-то. И мы принимаем, потому что всякий, кто примет Христа, каким-то образом получит подарок. Бывали такие трюки, когда церкви наполнялись подобными моментами. Но это не тот случай. И мы неоднократно с вами говорили, что в то время принять христианство, это все равно, что в Пакистане или где-нибудь в исламских странах открыто заявить о том, что ты христианин. Ты моментально становился изгоем общества. Моментально ты сам себе подписывал приговор. Ты терял работу, ты терял друзей, и в конце концов ты мог нечаянно потерять жизнь. Вот церковь, которая появилась в системе иудаизма, она раздражала иудаизм. Это была пощечина иудаизму. Как вы внутри нас берете Писание, переворачиваете, вы ломаете то, что отцы наши веками строили. Но это все то, что мы прочитали, было в Иерусалиме. 8 тысяч человек. И люди понимали, что они идут на риск. Это были настоящие цифры. Там не было, знаете, вот списки отчетов тем жертвователям, которые прислали деньги на мероприятие. Надо им какие-то показатели дать. 5 глава, 14 стих. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Больше цифры не упоминаются, наверное, сбили счета. Более и более, они, наблюдая за этим, они смотрели, словно поток воды идет и примыкает людей к церкви. 6 глава, 7 стих. «Слово Божие росло, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме». Вот слово «весьма умножилось» уже не считали. Очень много было их. И священников очень многие покорились вере. 12.24. Слово Божие, Слово же Божие росло и распространялось. 13 глава, 49 стих. Слово Господне распространялось по всей земле. Последний отрывок, 19 глава, 20 стих. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Смотрите, какое сочетание. Когда растет Слово в проповеди, Бог берет его, сеет в сердце человеческое, и оно умножается. Достаточно было одной проповеди Павла темничному стражу, весь дом его уверовал. Достаточно было Петру прийти в дом римского воина, сказать там Слово Господне, весь дом его уверовал. Достаточно было проповеди Павла Лидии, уверовал ее дом. И таких примеров очень много. И потом эти соседи обращались. И этот процесс, словно пожар, начинал захватывать все. Если мы вернемся назад к этой притче до восхождения Христа на небеса и начала служения апостолов, они могли думать, какие у нас ресурсы. Интернета нет. Мобильной связи нет. Ничего нет такого, чтобы можно было распространять быстро. Ходить пешком по пыльным дорогам, говорить людям, а встречались же разные люди, с разной культурой, с языковыми барьерами. Вот только эту картинку взять и применить на свою жизнь, я понимаю, что у людей просто могли опуститься руки и сказать, это не для нас. Мы со своей семьей еле-еле справляемся, с воспитанием детей, которых нужно настолько сложно и много времени проводить. Христос показывает им эту притчу, объясняет ее, или просто рассказывает. И они понимают, о чем идет речь. Потому что сам рассказчик, он несет ответственность за то, чтобы этот рассказ исполнился. Сам тот, кто создал это зерно, он несет ответственность, чтобы оно в точности попало туда, куда нужно. И ничто не помешало его выдернуть, чтобы оно принесло тот плод, достигло своей высоты, своего влияния. Вы знаете, что в 20 веке, если возвращаемся к статистике, христиан было в соотношении один человек христианин на 17 неверующих людей. Вы видите разницу? Мир наполнялся. В 21 веке уже 1 к 7. Есть статистика общая, куда входят все конфессии христианские, которые считают, что христианство – это его национальность. То таких по статистике 1 к 3. 1 к 7 – это люди, которые понимают, что такое Евангелие, и могут сказать, что они возрождены. Почему вы не прыгаете от радости, друзья? Пусть рождаются Гитлеры, пусть появляются Наполеоны, пусть приходят кто угодно, пусть строят новые тюрьмы для церквей, пусть уничтожают их, пусть изобретают самое страшное оружие, придумывают новые религии. Никто и ничто и никогда не остановит этот процесс, потому что сам Бог стоит за этим процессом. Друзья, почему вы здесь? Потому что это слово коснулось вас. Потому что эта жизнь пришла в вас, и сегодня вы здесь. Вы не просто скучаете, вы не просто пришли для того, чтобы по традиции побыть здесь какое-то время. Сегодня вы здесь, потому что вы выражаете свою принадлежность к этому Богу, Богу Яхве, Богу Израиля, Богу, который открылся в Иисусе Христе. Вы выражаете свою любовь к этому Богу, потому что вы ожидаете встречи с Ним, потому что вы инструмент в Его руках. И сегодня через каждого из нас Он хочет продолжать этот процесс, чтобы на земле не осталось ни одной страны, ни одной нации, где не слышался бы голос Евангелия. И Бог это сделает. Сегодня мы очень много можем говорить о влиянии мира или слабости церкви, или о каких-то других процессах, которые в конфронтации с церковью. Бог обязательно исполнит то, что Он здесь сказал. И этому процессу никто и ничто не помешает. Посмотрите, вторая истина, которая содержится в этой притче. Мы сказали, что малое становится великим. Во-вторых, Христос говорит, то малое становится полезным. Вернемся к нашему тексту. Вторая часть 32 стиха. «И становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Я не хочу детализировать и иллюстрировать, придавать ему какие-то духовные значения насчет птиц, что это за птицы, потому что в предыдущих притчах мы читали, что птицы олицетворяют слуг сатаны, и в данном случае это не эту мысль Христос хотел подчеркнуть. Мысль, которая звучит здесь, о полезности. Мы знаем, что растительность в Палестине в те времена и сейчас в том числе была большой редкостью. И где-то укрыться в тени и свить гнездо для птиц было большущей находкой. Мысль вот в чем. Всякое дерево, оно не пустовало. Обязательно оно привлекало к себе и людей, и животных, и птиц. Кто-то вкушал каких-то плодов из них, если это было плодовитое дерево. Кто-то отдыхал в тени этого дерева. Птицы вели гнезда. Вот это маленькое зернышко, горчичное, оно стало домом для многих птиц. Вот в чем мысль. Церковь, которая по определению инородное тело в этом мире, оно будет влиять на этот мир благотворно. Хочет этот мир или не хочет, он будет испытывать благословение именно церкви. Для того, чтобы понять нам в глобальном соотношении, о чем идет речь, и мы сейчас посмотрим, я хотел бы сфокусировать внимание на маленькой иллюстрации. Павел говорит, что в семье, где духовно есть разделение между мужем и женой, кто-то из них верующий, кто-то неверующий, то Павел показывает преимущество верующих людей. Он говорит, неверующий муж верующей женой освящается. И наоборот, неверующая жена верующим мужем освящается. Интересная мысль. Неверующие дети верующими родителями освящаются. И в равной степени верующие дети освящают неверующих родителей. Что это значит? Через этих людей Бог дает благословение партнерам, да, супругам в отношениях в семьях. Например, если неверующая жена, если верующая жена, а ее муж неверующий, для мужа великое счастье, что есть тот, кто-то молится о нем. Для мужа великое счастье. Он сам этого не осознает, что жена остается ему верной, что она может влиять на своих детей. Это детали, которые мы вот как-то упускаем. Мы хотим, чтобы эти люди стали, может быть, по нашим каким-то стандартам. Бог этого не делает какое-то время. Но это освящение происходит. Оно может не происходить по одной причине. Если мы свою формулу этого освящения сами туда вкладываем, тогда мы начинаем мешать Богу это освящение производить. Тот мир, в котором мы с вами живем, который называется христианский мир, да, он не похож на библейский христианский мир, но принципы устройства отношений и многих-многих-многих вещей пришли благодаря влиянию церкви. Например, статус женщины был изменен церковью. И мы не будем подробно на каждом останавливаться, потому что у нас недостаточно времени, я просто буду озвучивать. Даже апостолы не считали женщин и детей. Да, вот они сказали, помните, что на стадионе Христос столько-то людей накормил, такая толпа была, такое поле громадное. И они посчитали сначала там 5 тысяч, потом 4 тысячи, не считая женщин и детей. Почему они их не считали? Ну, не принято было. Вы знаете, что каждый благочестивый иудей, мужчина, который себя таковым считал, он должен был начинать молитву с благодарности Богу о том, что он не женщина. Во-вторых, он говорил, благодарю тебя, то, что я не язычник. Какое отношение к женщинам было? Сегодня мы видим, что церковь выровняла этот статус, который Бог сделал, что и мужчина, и женщина равны в глазах Творца. Функциональные отношения у них, да, разные. И Бог их не менял с приходом церкви. Жена должна подчиняться мужу, и муж, потому что муж является главой жены и главой семьи. Но с точки зрения Бога и общества это абсолютно равные люди. Церковь это сделала. Отношение к детям, отношение к рабам, отношение к семье. Вот это вот сопротивление гаремам, упразднение разного жестокого отношения. Посмотрите, страны, где есть множество церквей, они будут отображать общую картину и благословение влияния церквей. Это же касается вопроса образования, вопроса юридического права, вопроса культуры каких-то моментов и многих-многих-многих других вещей. Это с собой принесла церковь. Многие люди не знают, что в Конституции, которыми они апеллируют как закон основной, фундаментально заложены эти 10 заповедей, может быть не 10, а несколько урезано оттуда, но большинство заповедей, которые Бог в десятисловии дал Моисею. В некоторых странах в парламенте висят своеобразные скрижали, на которых написаны эти заповеди. Это влияние церкви. И Христос сказал, что это будет. Не обязательно, что все уверуют, но влияние будет, и благословение будет тем людям, где есть церковь. И наоборот, друзья, там, где нет церквей, посмотрите на те страны, что там происходит. Древний и дикий мир, живущий по законам мужчин, живущий по закону каких-то старейшин, по племенным каким-то стандартам, где убить человека, и тебе за это ничего не будет, потому что если ты мужчина или ты какой-то богатый, это дело просто самое обыденное. И об этом можно было бы много говорить. Если у вас есть громадное желание, вы с нетерпением хотите на эту тему что-то узнать, найдите книги на эту тему, и вы увидите, что это правда. И это правда в настоящее время. Но Господь говорит, что будут прилетать птицы и укрываться. Я сегодня думаю об исламском мире. Если они говорят, что их религия самая хорошая, почему они уезжают жить в Европу? Живите на своей территории. Насаждайте там свою культуру. Если сегодня в Африке люди говорят, что вот у нас самое лучшее, почему они переезжают в страны, где есть христианство, где уровень жизни достаточно высокий, и прогресс очень динамично развивается, где включил кнопку, у тебя свет, не надо тебе там лучину жечь и по джунглям ходить, собирать, да, какие-то ветки, сушить их, где у тебя температура поднимается, проглотил какую-то маленькую таблеточку, и тебе легче. Где тебе не надо водой отпаивать и носить тебя в реку, держать тебя, чтобы жар этот снять, или еще что-то. Если это так, то живите на своей территории. Но понимаете, не церковь, конечно же, привлекает людей к этому благу, но то, что церковь изначально вложила в это благо, и которое этот плод сейчас есть, об этом можно было бы говорить очень много. И я думаю, что не ошибусь, если Христос именно эту часть имел, когда птицы небесные будут прилетать и укрываться в ветвях этого дерева, делать там свои гнезда. Это маленькое становится великим, И это маленькое становится полезным. Давайте мы перейдем к следующей притче. Следующая притча о закваске, чтобы нам было понятно, говоря нашим языком, это притча о дрожжах. Дрожжи, которые употребляются в быту. Другими словами, если мы говорим об этом, Иисус просто приводит своих слушателей на кухню к хозяйке и говорит: посмотрите на этот процесс. Вспомните своих мам, когда они брали в те времена, брали просто кусочек хлеба, оставляли его, и он вскисал. Вот этот биологический процесс, который происходил там, некоторые говорят, что это бактерии грибкового какого-то происхождения. Я точно не знаю, как оно выглядит. Я смотрел на фотографии в микроскопе, как оно выглядит. Там очень заумно написано, поэтому сам не понимаю, не хочу вам это рассказывать. Но это живые организмы. И вот оно вскисает, его оставляли на следующий процесс. И вот этот вот кусочек этих дрожжей брали, клали в тесто. И через время... Вы видели, да? Я наблюдал, когда вот крышка просто отрывалась от кастрюли. Это скромное тесто его просто поднимало. Мама подходила, там пум-пум-пум-пум-пум ударяла, оно опять садилось, потом опять крышкой прикрывала, потом опять этот процесс, я не знаю. Я не понимал, зачем это все. Ну, так надо было. Вот этот принцип, он очень похож на предыдущий. На предыдущую притчу о влиянии или о распространении. Но здесь есть свой другой оттенок. Эта притча символизирует уже верующих людей на мир. Конкретно людей. Если там больше можно было бы сказать о влиянии Слова Божьего, о влиянии вот этой Божьей истины, которая Богом посеяна, она вырастает и приносит шикарнейший результат, видимый, и дает пользу, то здесь Христос говорит тоже о неком росте и влиянии. Самое первое, что мне хотелось бы подчеркнуть, что в этой притче Христос говорит, чтобы влиять на кого-то, вы должны быть кем-то. Дрожжи, они не могут влиять на тесто, если на них будет просто этикетка дрожжи, а там вместо этого будет хозяйственное мыло. Может быть, какая-то реакция будет происходить, но булочки или хлеб из этого делать нельзя. Вы должны быть этими дрожжами, и Бог это делает. Я хочу вернуть нас к мысли о Нагорной проповеди. Помните, когда Иисус говорил, что вы свет этому миру, вы соль для этой земли? Каким образом мы становимся светом и солью? Кто вкладывает в нас эти ингредиенты? Мы видим, что мы должны быть кем-то и для чего-то, но как это должно происходить? Я хочу озвучить необходимые, часто игнорируемые нами эти аспекты или нюансы. Мы очень много говорим о том, что соль, что она делает, да, вот она сохраняет от разложения. Мы говорим о том, что свет светит, указывает путь. Это правда. Но почему многие не светят и не солят? Почему многие не являются дрожжами? Почему многие не дают эту закваску, не вскисает это, и вокруг этих людей ничего не происходит, хотя они рядом с другими людьми находятся? Почему? В этом, наверное, главный вопрос. Вот почему Христос говорит, что она, взявши хозяйка дрожжи, ничто другое, ни кусочек угля, мела, дрожжи, именно дрожжи, то, что ей нужно. И потом она начала это делать по назначению. Но до этого, когда это все произошло, был некий процесс. Вот он изложен. Давайте мы снова прочитаем. Я озвучу его. Это 5 глава Матфея. Перечитайте заново, друзья. Потому что это предшествует тому учению и утверждению о том, как появляется соль и откуда рождается свет. Вот что Христос говорит. Блаженны нищие духом. Блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны алчущие и жаждущие правды, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы, блаженны изгнанные за правду, блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Это необходимое вступление к тому, чтобы потом сказать: поэтому вы свет и соль. Если в вас это отображается, Будьте уверены, в вас заложена вся сила жизненная, все необходимые качества для того, чтобы влиять на других людей. Но если этого нет, если вместо слез вы живете беспечно, вы не плачете о грехах, а оправдываете их, если вы не нищие духом, а вы гордые и самодостаточные люди, и Бог вам не указ, и Библия – это древняя книга, не ожидайте, что вы на кого-то будете влиять. Не ожидайте, что эти качества отобразятся в вас. Незаметно. Нам кажется, что просто учитель учит нас каким-то странным, непонятным словам, которые нам просто нужно признать. Это теснейшая взаимосвязь. И это необходимое условие для того, чтобы быть светом и солью. Для того, чтобы быть этими дрожжами. Для того, чтобы быть этой Божьей закваской. И вторая истина, которая вытекает, вернее, та мысль, которая вытекает отсюда. Верующие, которые исполнены всеми Божьими этими ингредиентами, они будут производить влияние 100%. Я вам приведу из Священного Писания, из книги «Деяния апостолов» два текста. Послушайте, что происходило с верующими. Как только вот эти вот заряженные Божьей силой приходили в какой-то поселок или в какой-то город. Деяния апостолов 17:6. «Повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти, послушайте, всесветные возмутители пришли сюда». 24 глава, 5-6 стих. «Найдя сего человека язвой общества», это речь идет о Павле, «и возбудителя мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм. Мы взяли его и хотели судить по нашему закону». Возмутители, возбудители, да, вот такие вот термины инфекции. Вот пришел этот возбудитель, штамм такой, как его называли, H1, там я на рекламах видел, U1, Я1, не знаю, о ком там речь, какие-то новые штаммы были. Берегитесь, потому что просто так вам с рук не сойдет. Если эти люди окажутся среди вас, с вами что-то будет. Так и было. Язва – это тот, кто причинял боль или вызывал какую-то инфекцию, распространял по телу здоровому какую-то болезнь. Вот так люди относились к верующим. Павла ненавидели, потому что его считали возбудителем вот этой вот ереси. Назарейская, как ее здесь называют. С нами должно что-то подобное происходить. Вот вторая мысль, которая рождена из этой истины. Первой. Для того, чтобы производить влияние, первое, необходимо иметь вот эти свойства, быть кем-то. Вот этой закваской, или светом, или солью. И во-вторых, нужно быть в непосредственном контакте. Если мы говорим о мире грешном, значит, быть среди грешников. Всякая идея о современном монашестве, она очень далека от истины. Она антибиблейская. Потому что цель монашества, которую мы сейчас видим, это удалить как можно дальше себя от этого мира, чтобы он на тебя не влиял. Да? Так вы представляете монашество? И многие люди восхищаются ими. Просидел на корточках там 5 лет, не вставая, потом вообще встать не мог, потому что все уже срослось так в этой позиции. Пролежал на одном боку столько-то лет. И все его именем называют целый район, потому что там лежал такой-то великий. Или на столбе просидел там столько-то лет. Или ушел туда и не вернулся, и мы знаем, что он... И потом нашли какие-то косточки, целуют их и обнимают их, потому что это такого же великого. А его и знать никто не знал, что это за великий. Что он хорошего сделал, великого? От кого ты бежал? И чем, почему ты решил, что так должно быть? Когда Господь молился вот об этих людях, которые с Ним тесно разделяли 3,5 года жизни, времени, смотрите, что Он Отцу сказал. Иоанна 17 глава, 15-18 стих. «Не молю тебя». Смотрите, отрицание идет. Христос просил, вот о чем я молю. Но сейчас я не молю вот о чем. Чтобы ты взял их из мира. Но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. Достаточно просто и важно. Сегодня, когда церковь приобрела какую-то иерархию, есть архии, владыка, президенты, если говорить о протестантских церквях, великие там какие-то представители, трудно сопоставить с тем, о чем здесь сказано. Если Павел был апостолом, то его можно было найти в какой-то квартире, в какой-то семье, на какой-то улице, где он рассказывал Евангелие. Он был в контакте с этими людьми. Больше всех из них потрудился, вероятнее всего, это апостол Павел, который тысячи километров накрутил в хождении благовествования. И именно он туда выбирал, где еще другие миссионеры и служители не ходили. Но они были в контакте с этими людьми. Потому что эта закваска, она имеет смысл или дрожжи, когда они соединены с тестом. И процесс пошел. И его не остановить. Потому что оно так быстро распадается, так быстро множится, что и вы, если эту какую-то часть начнете выбирать оттуда, то с другой стороны она начнет расти. То же самое происходило с церковью. И то, что сегодня мы здесь, это вот влияние церкви, которая 2000 лет назад взяла свое начало, и оно достигло нас. И оно будет достигать. В самом конце мне хотелось бы задать вопрос, побудить нас к этой мысли. Друзья, посмотрите на свою персональную личную жизнь. На кого вы влияете сегодня? Кто вокруг вас, рядом сегодня изменяется? Есть ли те люди, для которых вы являетесь благословением? Или есть та житейская ситуация, где постоянно на вас влияют, и незаметно вы становитесь похожи на этот штамм инфекции этого мира? Вы заражаетесь бесконечно вот тем ужасным влиянием, и церковь — это маленький какой-то, знаете, впрыск, капельница, которая чуть-чуть вам даст на неделю или на несколько часов или дней, не знаю, какой-то силы, чтобы вам как-то перекантоваться до новой недели. Это вопрос актуальный. И вот сегодня Бог, я подчеркиваю снова и снова, работает с нашим поколением. И наше историческое время — это наше время, где Бог желает, чтобы мы были вот Его закваской. Чтобы в нас отображались все эти качества правильного сердца, правильной души, разума, чувств, всего этого комплекса, которые сочетались бы с Его Словом. Чтобы Он брал нас и помещал туда, куда Он нас хочет поместить. Чтобы там происходил этот процесс. Если этого не происходит, стоит громадный вопрос, христианин ли этот человек вообще. Но эта притча не для того, чтобы мы в унынии были. Это наблюдение или комментарий к тому. Но эта притча должна ободрять нас. Если кто-то не является светом и солью, я хочу быть им. Если кто-то не является влияющим, я хочу стать им. И если большая группа людей беспечно живет, Бог найдет небольшую группу людей, такие как эти 12 человек, которые Бог во всем Израиле отыскал, для того, чтобы в них вложить эту силу, через которых Он на колени поставил Римскую империю, великую, могущественную, имеющую армию, влияние, культуру, закон, дороги, все, что угодно у них было. Эти простые 12 мужчин, кроме Иуды Искариота, сделали то, что Бог сказал. Посеял малое, которое стало великим. И оно стало благословением для всего мира. И оно стало влиять на этот мир. И мы с вами, плод этого влияния, продолжайте влиять. Если вы уснули, проснитесь. Если вы потеряли силу, зарядитесь этой Божьей силой. И продолжайте то дело, которое Бог поручил нам для Его славы, до тех пор, пока Он придет. Аминь. Давайте помолимся.